Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях со своей биографией Владимир Васильевич Винниченко, известный пермский, ну даже не пермский, неправильно сказал, известный российский драматург, писатель.
Детский, скорее, писатель.
Давайте от начала, поскольку биография, я знаю, что вашего папу репрессировали.
Да.
Вы его не застали, то есть...
Ну, почему? Потом увидел, спустя 10 лет.
После рождения?
Ну, да.
Вот эта история репрессий, это 58-й год, да, не ошибаюсь?
Нет, 46-й
год. За что?
Ну, раненый фронтовик в госпитале, там лежали, болтали, после победы начали высказывать какие-то всякие мысли. Ну, а мысли не всегда, что называется, были, совпадали с официальной идеологией.
С курсом партии.
Да, да. Так что прямо, что называется, сразу после госпиталя в ГУЛАГ, вот и все.
10 лет он сидел, да, получается?
Ну, да, до 56-го, когда началось это.
Там... Сколько ему дали?
Ой, тогда, по-моему, 25 давали. Ну, потом реабилитация уже, конечно. Ну, жизнь, конечно, пошла не так, как могла бы. Ну, и вообще, я написал вот к этому юбилею, что ли, некое автобиографическое стихотворение. Вот. Можно прочитать его?
Да, конечно.
В 6 утра я пробился на свет, одолев родовые мучения. Был обычным, как тысячи лет, непредсказанный мой день рождения. После тьмы и ночного дождя мир для новых трудов просыпался. Хор по радио славил вождя, и привычный террор продолжался. Новоявленный мира жилец, я не ведал тревоги и страха. Между тем, в этот день мой отец был отправлен на суд, как на плаху, и на долгие сгинул года, только отчество дав мне в наследство. Вот такая светила звезда над моим начинавшимся детством. 7 российских вождей, 7 эпох пережил я как разные жизни. Все печали, изведав свой срок, мне пришлось самому убедиться. Это горькое счастье и рок в беззаконной России родиться. Но без жалоб недоброй судьбе и упреков родному народу создал я в утешении себе свою веру, закон и свободу. Все, что жило, все, что было, я сам заслужил, а любовь, как Всевышняя милость. Так спасибо, случайница жизнь, что была ты такой, как сложилась. Вот такое, скажем так, юбилейное, немножко грустное стихотворение я сам себе, что называется, в подарок написал.
Тут нашим слушателям надо пояснить, что в этом году вам исполняется 70 лет.
Да, да, да. 10 августа, к сожалению, время неостановимо, самому не верится, но, тем не менее, вот уже подошел к этой дате. Довольно, может быть, и грустно, но в чем-то ему дарящий какую-то мудрость. К 70 годам уже все понимаешь, все, что могло быть, и не сложилось, и некого в этом, как говорится, винить, только себя. Поэтому я отношусь к этому спокойно. Дай Бог еще, что называется, пожить. Я, во всяком случае, какой-то средний мужской возраст я уже перевалил. Вот.
Давайте в детство возвращаться немножко.
Давайте.
Вот каково было вот самое... Ну, тут сейчас немножко в своем стихотворении об этом говорили. Это же достаточно сложно было жить в семье, где отца репрессировали. То есть,
ну, там не только отца, там еще и деда.
Ну, семье врагов народа, так сказать.
Ну, наверное. Дед вообще погиб где-то там в 43-м году от голода в лагерях. Но это отец матери моей. Воспитывала мать. Она, конечно, образование не могла получить. Работала на мотовилихинских заводах. Вот там на разливе стали крановожатой такой профессию вот получила. Она хоть была ради что называется, заработка. Хорошая как бы профессия. Благодаря этому она могла меня как бы тянуть одна. Ну вот, а жили, ну, так как вся страна тогда, в бараках послевоенных. Об этом у меня есть целая поезд в стихах, там 13 баллад из истории нашего барака.
Барак где был?
Это в Мотовилихе, недалеко от вышки. Во всяком случае, ее строили на наших глазах. Мы считали каждый там, каждый этаж, каждый подъем в 57-м году. Нам казалось, это такое чудо.
Вышки вы имеете в виду?
Вышка здесь, на Мотовилихе.
Где вот стоит вот этот знак памятный, да?
Я не знаю, какой там сейчас знак стоит. Но это
был... вышка имеется в виду вот микрорайон? Вышка.
Нет, вышка телевизионная.
А, вышка телевизионная.
Тогда все это было по участкам, как это все было, знаете, разбито. ГУЛАГовская такая система.
Там же...
Одна часть была, называлась там зона. Это были тоже такие, видать, бараки. Как на Конгрессе, то же самое. Старожилы до сих пор говорят, что мы в такую-то зону пошли, мы такую-то зону пошли.
Так микрорайон до сих пор называется. Зона 1, зона 2.
Где? Так и называется?
Да,
ну, вот видите.
Нагайве так и называется.
Никуда ГУЛАГ не пропал. Следы его остались. Поэтому не случайно я стал одним из организаторов мемориала. Это я считал своим, что называется, долгом. Восстановить имена добрые не только своих родственников, но и миллионов просто других. Вот. Я был 5 лет. То есть в числе организаторов мы с Калихом сначала были сопредседателями. Потом там пришло время профессионалов, например, Шмыров. Я привлекал лично, по личным каким-то, что называется, контактам и историков из пединститута. Все стало на нормальные профессиональные рельсы, я от этого отошел. Нужно, что называется, каждый должен заниматься своим делом. Uh-huh. Вот. Так что эта тема была не случайной в моей жизни. Я имею в виду мемориал и репрессии, о которых я достаточно много в свое время писал, также и в публицистической деятельности, когда это стало возможным. А возможным это стало только с перестройкой. До того приходилось, что называется, эвфемизмами какими-то обходиться, умолчаниями, намеками и так далее. Но в творчестве это все как бы потом было отражено, когда стало возможным, было... Во всяком случае, большая часть опубликована.
То есть, получается, вы жили там, где потом появится Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.
Я прошу прощения. Сейчас отключу. Да, и не случайно потом... Наша школа была 97-я, 5-я гимназия. Она была ближайшей. Где-то в году 50... В 6-м или 7-м к нам пришли делать набор в детскую студию. Вот я туда записался. Сначала был в детской студии, а потом уже, став повзрослее, во сколько
детскую
же это
студию,
было?
Детскую студию, по-моему, если мне память не изменяет, Березовский набирал.
Был и Березовский, была и Эля Каркунова. Там разные были занятия, да. Вот. Но потом, что называется, прямая дорога была продолжить на телевидении. И я сначала нештатно, потом штатно стал работать на телевидении. Но, конечно, трудовая жизнь началась раньше. Сначала я, собрав по журналу «Юный техник» по схеме какой-то радиоприемник, лет 14-15, я поступил в техникум радиоэлектроники. Причем это было в городе Львове, куда я поехал в гости к своей тетке. Модная была тогда совершенно тема — радиоэлектроника, и техникум назывался радиоэлектроники. Ну, мне казалось, что конкурс был большой, но я его успешно выдержал. Проучился там пару лет. Первый общеобразовательный нормально, а потом, как начались специальные дисциплины, все это, я понял, что это не мое. К тому же начал писать стихи. Я тогда вернулся домой.
Это Львов на вас так повлиял, что вы стихи начали писать?
Наверное, там и первая влюбленность, и сам город европейский совершенно. Вот. Наверное, так повлиял, да. Но эти 2 года, в общем-то, тоже были достаточно, что называется,
знакомыми. До этого вы из Перми не выезжали?
Нет.
То есть это...
Нет. Я еще до этого стал юным туристом. Пошел в клуб туристов тогда, да. И какие-то путешествия какие-то были, в частности, по бассейнам, там, по сплавам по Усьве, сплавы по Усьве. Даже окончил школу инструкторов туризма. Был довольно рослым, сильным, так сказать, меня, как взрослого даже включили в это дело. Вот, поэтому туризм – это моя такая ранняя любовь, которая осталась на всю жизнь, и умение, собственно, которое дает она. Ориентироваться в лесу, там, не пропадать в плохую погоду и так далее, ставить палатки, костры разжигать. Сейчас вот учу внуков этим нехитрым премудростям.
Давайте, смотрите, это все равно же было такое внутреннее путешествие здесь, по Пермскому краю.
Да.
А тут вы впервые, достаточно вы еще молодой человек.
Да.
Путешествуете, наверное, поездом, да?
Ну, конечно, да.
Через всю страну?
Ну, да, в другой конец, с Урала, на Западную Украину, это да.
Вот как она вам, страна-то, открылась?
Ну, конечно, в некоторой степени это была другая цивилизация, другая культура городская, другая застройка, европейская, сплошные дома, вот, замкнутые как бы дворы, мощеные улицы, вообще вся культура совершенно другая. И вот эту бытовую культуру, европейскую, я очень, что называется, жадно впитывал. Ну, да, простейших бытовых вещей, какие там.
Тем более, что напомнить нашим слушателям, что Львов-то вошел в состав Советского Союза совершенно недавно.
Да, 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 да.
И долгое время находился в составе Польши.
Да, и мы еще, когда нас посылали в колхоз на уборку кукурузы тогда, да, мы попали там под какие-то не облавы, а кордоны. Кого-то там еще ловили, каких-то антисоветских деятелей.
Бендеровцев, скорее всего.
Скорее, ну, бендеровцами всех объявляли тогда. Наверное, что-то там были какие-то остатки подполья, поэтому я это запомнил, когда едешь, останавливают, там проверяют, а документ был один, комсомольский билет. Но этого хватало. Да и молодость, может быть, тоже как-то спасала.
Но ведь вы недолго прожили во Львове.
Да, два года я ушел со второго курса, потому что понял, что это не мое. Но за это время вот в техникуме на практике успел получить какое-то начальное профессиональное, что ли, образование или что-то. В общем, у меня были такие корочки, слесарь-электромонтажник, второй даже разряд. Поэтому я пришел устраиваться на завод в Мотовилиху, когда вернулся, и попал вот в такой достаточно цех на сборку изделий для ракет, что ли, каких-то. Так. Не сами ракеты пока еще, а просто вот некоторые изделия там. Угу. Например, сигнализатор топлива, пироболты, которые отстреливают ступени от ступени. Ну, вот такие вещи. А потом в результате реорганизации все производство перевели на КамГЭС. Это сейчас называется «Искра» или «Протон». Трудно представить. Это было все по почтовым ящикам. Называлось тогда почтовый ящик, номер такой-то. Вот. Там была приличная зарплата. Вот оттуда я и поступил на вечернее сначала, потом на заочное, в университет. Ну, вот. Это начало, что называется, трудового пути. И оттуда же, уже будучи как бы поэтом и имея еще какие-то старые контакты с телевидением, я вот попал на работу в телевидение. И проработал там, ну, где-то года два, пока это было возможно. А невозможно это стало потому, что сильно расходилось с таким формировавшимся мировоззрением.
Угу. Потому что... На телевидении вы с кем работали?
С Черновой Татьяной Петровной. Я потом вместо нее стал редактором молодежных передач. Это было там где-то лет в 20. Вот. Молодежная редакция. Вот с Черновой ушла в «Вечерку», я помню. Потом я тоже туда ушел. Вот. Телевидение тогда было слабо развито. Чтобы что-то сделать, надо было за всех, что называется, делать самому. И за режиссеров... И монтаж видеосюжетов, еще и синхрона даже не было тогда. Вот. Просто кинопленка, которую там резали и склеивали, делали сами вместе с монтажницами. Ну, в общем, такая школа была интересная. телевидения. Ну и, конечно, жесточайшая, что называется, не цензура, а подконтрольность, я бы так сказал. Прямого эфира не было. Любая передача сначала, так называемый тракт, репетиция, чтобы знали, о чем будет речь. Вот. А газета в этом смысле все-таки...
Все-таки Олег, была... То есть, потом заставили микрофонные папки, вот все то, что заполнялось. Или тогда еще не было микрофонных папок?
Где?
На телевидении.
На телевидении не было. Нет. Там был просто план. План, время отведенное. И вот укладывайся в это время. Так называемые тракты, репетиции были. Вот. В то же время и с Березовским как бы немало передач тоже было сделано. Он, конечно, был вдохновляющим примером, очень творческим человеком. Так что, да, святая память Константину Алексеевичу, раз что он так долго прожил и плодотворно. Вот. В каком-то смысле мы даже потом снова были коллегами. Он занимался по-прежнему детьми, а я стал уже детской литературой.
Ну, мы к этому еще перейдем.
Да, да.
Вы начали говорить о том, что вот какие-то разногласия с советской властью, с советской системой, они заставили вас уйти с телевидения. Это были прямой конфликт или это только внутренний конфликт ваш?
Ну, двояко можно сказать. С одной стороны, я тогда, что называется, вышел на источники сам издата в Москве. Вот. И стал его привозить. Глаза открывал это очень сильно о истинном положении дел в стране.
А это какой год?
Это очень быстро. А?
Какой это год?
66-й или 7-й? 66-й, да, наверное. 66-й или 7-й, да.
Это уже брежневская эпоха.
Да, 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 да. Как раз конец оттепели, завинчивание гаек, в общем. В общем, да, как-то я понял, что это... Невозможно, невыносимо, да.
Самиздат, это вы имеете в виду что, посев?
Нет, это были разные статьи, письма протеста, статьи, например, там, я помню, архивные какие-то публикации, закрытые, но распространявшиеся. Была у меня пишущая машинка, трофейная такая.
Не зарегистрированная?
Нет, нет, она была трофейная. Такая мелкий шрифт. Вот. Немецкая трофейная. Это дядька где-то из Германии, видать, привез и подарил мне. Ты же у нас поэт. Вот подарок такой был на 20-летие. Я ее использовал потом как для перепечатки всяких вот таких материалов. 5 экземпляров. Ну и потом еще эта машинка очень пригодилась, когда поступил в университет. Вместе со своим другом Леонидом Юзефовичем. Был еще у нас Анатолий Королев и Василий Бубнов, журналист известный тоже. Вот мы впятером, такая команда 4 мушкетера, как нас называли. Это Юзефович, конечно, придумал журнал. Выпускать рукописный журнал. Ну, что там на машинке? 5 экземпляров с закладкой вместе с копирками было. 5, очередь, конечно, на него устраивалась, давали почитать, что называется, только на ночь. 2 номера мы выпустили, а 3-й нам уже посоветовали не выпускать, потому что там заинтересовались определенные органы. Это действительно было... Близко, это, ну, так и был сам издат в первоначальном его значении. Сам себя издаешь. Угу. Там были наши стихи, какие-то рассказы, статьи. Ну, в общем, что мы тогда могли в 21 год, что называется. Но были вещи, вот я когда пересматриваю, очень талантливые.
Сохранилось это у вас?
Да, да, да. Мы потом, когда все это прикрывали, разделили, что называется, экземпляры. И это все сохранилось, и это все займет, я думаю, еще свое место в истории, если не университета, то ну, в архивах хотя бы, в каких-то фондах.
Как журнал назывался?
Мы назвали его «Аз». «Аз», «Аз» значит «я». А с другой стороны, это как бы было перевернутое «за». То есть мы не были совсем уж так за все. Тем не менее, вот так. С таким подтекстом некоторым, что ли, было. Журнал «Аз».
Просто тут нашим слушателям надо пояснить, тем, кто не помнит, что на тот период всякие вот печатные машинки, их надо было регистрировать. Просто так их дома нельзя было.
Мою машинку изъяли потом уже, когда, что называется, меня начали прессовать, как диссидента стали таскать. И так она и погибла где-то в недрах КГБ. Как говорили, уничтожили как вещественное доказательство. Это уже потом целый процесс раскрутили. Вот, был у нас такой в Перми, даже двух человек осудили, с которыми я был довольно близко, что называется, связан. Ну, говорят, что меня тоже прокурор требовал привлечь, но тогда же все решал обком партии. Посмотрели, водой зеленый, вот, и справиться. В общем, это называлось тогда профилактика, профилактировали. Решили, что пусть погуляет. Ну вот, но из университета все-таки...
Отчислили.
Отчислили, да. И восстановился я уже много лет спустя туда.
А как профилактировали?
Беседы, душеспасительные. И в органах, и в обком таскали там, я помню. Аж, как же он назывался... В общем, заведующий отделом образования и науки. Такой чин был. Фамилию даже и не помню, и не хочу вспоминать. В общем, мозги, что называется, пытались промыть. Ну, пришлось как бы делать вид, что что-то подумаю, исправлюсь. Вот. На том как бы и кончилось. Хотя, конечно, я думаю, что все это под контролем оставалось и держалось.
Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Мы говорим с Владимиром Васильевичем Винниченко, известным российским драматургом, писателем, поэтом. Вот вспоминали мы период, когда вы попали под такой маленький. Ну, все-таки, я думаю, что это не очень большой замес был в данной ситуации. Могли бы и жестче выйти.
Да, вместо срока дали армии 2 года отрубить там. Вот, половину из них в стройбате. Ну, это уже я сам просился, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Вот. Ну, вот так легко, что называется, отделался.
А вернувшись, вы, насколько я понимаю, продолжили вот какие-то такие свои попытки работать. В вечерке вы работали, да?
Не сразу. Там должен был пройти какой-то, что называется, профилактический период, прежде чем мне что-то называется разрешили вернуться в журналистику. Еще 2 года я работал в обкоме профсоюза лесников. Мотался по области достаточно много и где только не побывал, от Гаинского района до юга всех этих. Тоже было интересно и полезно такую жизнь понаблюдать. А потом у меня в вечерку, даже в такой безопасный отдел промышленности, пришлось мне осваивать и там я...
Ну, там же приходилось-то как раз писать про планы партии. Там же как раз, если отдел промышленности, то это вот...
Да, я помню, как
все время и все остальное.
Вставляли все эти цитаты, хочешь, не хочешь, а тебе их там редактор или замредактор вставят очередной из очередного пленума или прочее. И вообще довольно было противно, но как-то я к этому относился уже как к пародии. Потому что это был конец брежневской эпохи. Не конец, а это расцвет 70-е годы. Когда я ушел из вечерки в 77-м.
А как Пермь жила тогда? Это что такое, насколько я понимаю, все равно уже совершенно другой город. Не тот, который вы там застали в детстве в бараках, а уже немножко другой город.
Да не сильно. Только единственное, что называется, вместо бараков построили хрущевки, потом стали брежневки. А так жизнь как-то все потихонечку, что называется, сползала вниз и вниз и вниз, начиная со всех этих очередей, дефицита и так далее. И все уже понимали, все смеялись.
В 70-м-то еще не было дефицита.
Нет, я имею в виду середина 70-х уже началась, да. Был. Дефицит был всегда. Сколько помню себя, всегда были очереди. И в детстве таскала, мы записывались с вечера, номерки писали на руках, потому что...
Ну, вот, насколько я помню свою там журналистскую юность, да, я тоже немножко глафлит застал. Чуть, конечно, совершенно чуть-чуть. Но застал и такой момент, как раз это вот был совершенно уже дефицит. Это конец 80-х, начало 90-х. Это вот как раз уже точно, когда ничего не было. Угу. Кроме банок с капустой.
С морской.
С морской, да. Вот. Но вот у журналистов как бы была такая возможность получать какие-то пайки в первом гастрономе.
А, да.
На праздники.
Но это было так скудно и так...
Ну, там же обкомовские получали.
Ну, это разные вход... были. Разные были пайки. Нам то давали только курицу.
А? То есть пользовались.
Так семью-то надо же было кормить. не сильно много напользуешься. Там вообще... Да нет, это я уже... Да, вечерки еще давали. Очень редко, надо сказать. Потом уже, как член Союза писателей, это 80-е годы, тоже нас прикрепляли всю интеллигенцию творческую. Вот. Но тоже это было очень скудно и очень скромно, что называется. Пользовались... А вся страна тогда как-то, вы знаете, как говорится, в магазинах ничего, а в холодильниках было. Это известная формула.
Вот. Ну, через завсклады, через директора магазина.
Ну, это кто как мог. У меня, к сожалению, не было таких связей. Вот. Поэтому что-то искали, что там по очередям. А мать была пенсионерка, стояла тоже, что-то покупала за той же колбасой. Даже сына я таскал, он мне недавно вспоминал, как он нервничал, что я поставил в очередь, сам пошел, долго еще было, а он нервничал, как бы не прошла очередь. Говорит, все нервы тогда измотал.
Вот. Ну, это да, это отдельная история с очередями, когда кричали по килограмму в руки и не больше.
Ну, вот, где что... Помню. Талоны были, потом
это уже перестройка.
Книжки потребителя.
Это уже
я все это сохраняю. Да.
А как вот вы перестройку восприняли?
Ну, как долгожданное просто время. Просто долгожданное. Наконец-то можно. Я тогда в доме журналиста вот тогда организовал такой клуб «Диалог». И туда пришли все, что называется, люди, давно ждавшие этого времени. Все, кто потом создавал какие-то партии, я помню, что там же Аверкиев, его группа была, ну и много других ребят, там были свободные дискуссии. А до этого я еще там создал клуб книголюбов. Это безопасная форма обсуждения, что называется, якобы литературных сугубо произведений, но ведь... На каждый роток не накинешь платок, поэтому была какая-то маленькая свобода слова в рамках одного зала от силы на 100 человек. Вот. Приглашали мы тогда и московских писателей. Вот тогда я познакомился и подружился с известным историческим романистом Юрием Владимировичем Давыдов. Вот его книга «Глухая пара листопада» произвела на меня очень сильное впечатление. Каким-то сходством времен, что называется. Вот. Ну, много еще там было разных других. Это был клуб интеллигенции, мыслящей интеллигенции, которая имела только одну отдушину – это книги. А говорить об этих книгах как-то, ну, вот в таких маленьких аудиториях. Угу. Ну, вот такой был клуб «Диалог».
Вы сказали о том, что появились политические партии, вернее, они начали формироваться.
Организации начали. Первая из них была «Мемориал». Мы в декабре еще 88-го потом поехали на конференцию с Калихом и вступили во всесоюзный сначала, потом это был всероссийский. Это было 5 лет моей жизни, которые тоже занимали много сил и времени.
А каково оно было? Вот не было политической деятельности никакой. А тут она появилась. Ну, то есть до этого выборы были среди выборов. То есть выбирали одного среди
это
одного.
Понятно. Это понятно.
А тут вдруг началась какая-то политическая деятельность.
Я сам ввязался в первые выборы не для того, что я хотел стать там сильно депутатом и сделать какую-то карьеру, А я уже был членом Союза писателей, в 86-м году вступил. И я был более-менее защищенным человеком. То есть уже с писателя задавить не так было просто, что называется. Поэтому я, используя эту избирательную кампанию, в общем, говорил все, что я хочу и о чем хочу. Вот, и дважды я участвовал в этих. Сначала были в СССР, потом, кстати, очень тогда помогал Сергею Калягину. Мы с ним, что называется, стали потом единомышленниками и соратниками в каких-то многих делах и начинаниях.
Тут надо пояснить нашим слушателям, Сергей Калягин – представитель президента России.
Он сначала был депутатом, народным депутатом СССР. Вот. Потом я помогал Виктору Пахмелкину, тоже был, что называется, его...
Тогда он был депутатом Государственной Думы, выбирался.
Да, он 4 раза даже был. У нас был очень хороший, что называется, округ.
А вот выборы, те выборы, в которых вы участвовали, что там было особенного, что там было по-новому, как все вот это закручивалось? Это вот только начиналась избирательная система.
Ну, по-новому что было там? Я помню, что среди вот кандидатов округа Мотовилихинского, по которому я шел, был директор из Мотовилихинского завода Булаев, был там какой-то токарь, была какая-то там работница совхоза. В общем, самое разное. Тогда еще не было таких фильтров жестких. Народу было самого разного и пестрого. Вот. Но управляемо все это было еще старыми довольно механизмами. Это избирательные комиссии. Подсчет голосов тоже надо было создавать огромную команду, чтобы каким-то образом контролировать. Я тоже не подозреваю меня о каких-то там нечестностях или прочем. Меня это сильно не волновало, поскольку я не рвался, честно говорю.
Тогда же еще не было избирательных технологий. Они еще не были придуманы.
Они только нарабатывались, что называется. Вот этот опыт мне потом помог быть как бы политтехнологом и помогать тому же Пахмелкину в его компаниях и другим кандидатам.
Угу. Вот. А, только-только все началось, и тут август.
91-го.
Да, и нам объявили.
Да.
Как вы это встретили?
А очень смешно. Я как раз накануне был в Белом доме. Я приехал в Москву встречать сына, которого я отправлял в Америку по какой-то там программе. Вот я его встретил. Накануне там был конгресс демохристиан. Конгресс демохристиан. А у меня уже были такие плотные контакты с нашими демократическими депутатами, фракциями, типа Сергея Шинкова. Вот. Я там побывал в Москве. Ничто не предвещало этого путча. Белый дом работал, несмотря там на выходные и прочее. И все было как-то внезапно и неожиданно. Я даже, можно сказать, сначала прозевал, потому что сели мы в поезд, помню, был Улан-Батор, радио там было какое-то монгольское, приехали в Пермь, меня встречают и говорят, вот тут такой-то путч, давай на телевидение. Ну вот, и начали мы тут заварить, организовывать митинги, выпуск газеты, не очередной или очередной, я уж не помню, Пермские новости, я тогда работал, вот. Ну, известно, что чем закончилось нашей, не знаю, не пировой, но победой. Победа, которая была недолгой, но 90-е годы все-таки это было время свободы. Это был, что называется, праздник непослушания, если переводить на язык, опять же, детской литературы.
Вот, наверное, сейчас надо и переходить потихонечку к детской литературе. «Смешлес», да?
Так называлось. «Сказки смешного леса», да. Это была моя первая книга сказок, которую я... Ну, сама по себе идея. Там все животные смешанные, и, конечно, у них очень смешные и смешанные характеры, приключения и так далее. Это целый проект, который я создал. Там и открытки, и наклейки, и какие-то дополнительные книжки, в общем...
И театр.
Да, и театр. Это целая эпоха. Я, наконец-то, вот театр сказки «Смешлес», который благодаря помощи Ларисы Анатольевны Тиндяевой, предпринимательницы, известной депутата потом. Она нас, что называется, спонсировала, предоставила помещение в ДК Солдатова. Мы работали только в субботу и воскресенье. И очень был популярный такой театр. Все говорили, что это очень необычно, такого не было, ничего близко в Перми. Ну, это было со студенческим курсом Института искусства и культуры, который вела Марина Андреевна Оленева, известный педагог. Вот, в частности, Алла тоже Мезенцева была в этом. И кто там еще? Сейчас, как довольно уже профессиональные актеры, Миша Шестаков, Андрей Максимов. Ну, в общем, это была школа для них, когда они после третьего курса сразу, что называется, вышли на живую аудиторию. Плюс нам еще какие-то там денежки зарабатывали. Билеты были копеечные. Вот там 100 рублей, даже еще было угощение, опять же, благодаря Тингаевой. Какой-то сок и какая-нибудь там маленькая пироженка или конфета. Но это был театр-кафе. Это была очень необычная такая форма. Вот. Это очень нравилось детям. Как говорится, вкусно и весело. Вот.
А что вас подвигнуло вот к такому творчеству?
Ну как?
Писать для детей. Это же совершенно другое, нежели писать для взрослых.
Внуки появились. Внуки. А внуки стали требовать. Им скучно было читать такие традиционные какие-то вещи. Давай сочиняй. Сначала ходишь, гуляешь, что-то придумываешь. Так вот родилась эта идея «Смеш леса». И старший внук активно как бы участвовал. Мы с ним придумывали этих животных, их какие-то там характеры, привычки и так далее. Ну и так вот из таких детских, что называется, историй и разговоров вот родилась эта первая книга. Потом стал еще писать стихи. Кстати, у меня сейчас готова и вторая книжка.
Как она называется?
Ой, она пока еще не остановился на названии, но просто «Веселые сказки». «Веселые смешлесные сказки» – это была такая.
А персонажи те же?
Есть и те же, есть и другие.
А как у твоих персонажей? Просто надо нашим слушателям пояснить, какие там персонажи были.
Это надо на слух. Их долго как бы и тщательно подбирали, понимаете? Вот берешь там «Казаец», чтобы сочеталось одно, переходя в другое. Понятно, что это смесь козы и зайца. Отсюда и характер такой, да? Вот. Или там «Бегемот». Одну букву меняешь в «Бегемоте», и получается вот такой веселый смешанный зверь. Мудрый там, веселый. Сначала было просто там «Уткопес». Вот. Хотя это уже потом в мультике перехватили, что-то такое, да, не совсем то. Ну, вот такие животные. Лягусь, например. Главное, чтобы оно было достаточно, что называется, весело и созвучно. Mm-hmm. Чтобы одно название переходило в другое. Это был вот такой принцип. И так поэтому составляешь, потом вычеркиваешь, остается что-то такое. И, соответственно, характер. Соответственно, уже, конечно, исходя из этих составляющих. Это всегда были некие противоречивые такие характеры. Собственно, как и сами дети, да как сами люди вообще. Нет же однозначных, что называется. Вот так с этой детской книжки для внуков, для старших еще написано. Потом появились еще две внучки. Вот, а для них я уже стал сочинять стихи. И вот уже... сколько там, 7, что ли, книг? Не все еще издал, потому что издаваться трудно. Издательская книга, издательское дело, как и торговля, очень сильно монополизированы. Вот. Например, вот «Азбука» – это же наш пермяк организовал. Вы знаете это, нет?
Нет.
Очень мощное издательство и очень мощная книготорговля. На героев Хасанова, там база. Это наш пермяк. Я уж сейчас фамилию не помню на слуху. Но, тем не менее, их интересует только то, что идет сериями, как бы, книжками. Не одна, а другая. Для прочих. То есть, коммерческая сугубо. Ну, и, конечно, «Азбука» сильно, что называется, нашу торговлю здесь подмяла, поджала.
Угу.
Вот.
Ну, смотрите, в советские-то годы зато можно было легко издаваться.
Конечно. Разница сейчас между нами и советскими писателями, между мной и, допустим, Львом Кузьмином, это не только творческое, а прежде всего тиражи. Тиражи. Вот почему знаю все Кузьмина и все это. Там были большие, или Давыдовича, у них огромные были тиражи. Кстати, моими рекомендателями в Союз писателей были два детских писателя. Лев Иванович Кузьмин и Лев Иванович Давыдычев. И оба мне предсказали, что ты все равно придешь к детской литературе. Я уже потом с улыбкой, что называется, вспоминал их предвидение такое. Вот. Но, тем не менее, так оно и вышло. И я не жалею об этом, потому что дело это благородное и благодарное. Вот. Поэтому я с удовольствием его продолжаю. Вот. Ну, сейчас вот подготовил новую книгу. «Лето в деревне» или «Лето на даче», еще не остановился. Это у нас в Куликовке, где у меня дача. И где у нас там целая компания детей собирается. У меня есть детская площадка, бассейн. Все для них, что называется, сделано. И много всяких, что называется, поводов они дают для стихов и для истории.
То есть вы за ними подсматриваете?
Подслушиваю, подсматриваю. Это обычное, что называется. Вообще, мой один из творческих принципов – больше жизни не придумаешь. Как бы невероятно оно не было. Вот так. А что касается детской литературы. Я думаю, что уже теперь до конца, хотя не совсем, потому что иногда тянет, вот пишу пьесу такую, ну, она скорее сатирическая будет. Время, мне кажется, сатиры пришло.
Вы думаете?
Думаю, да. Ну, хотя еще такое, что называется, неодобряемый, неподдерживаемый, но, как говорится, жизнь-то все чудесатее и чудесатее. Одни законы, которые наш принтер печатает, это же было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Сейчас повернись обратно, да? Вы бы эту машинку пишущую, которая у вас была,
да,
использовали еще раз, чтобы напечатать этот журнал «Ас»?
Зачем, когда есть компьютер, есть нормальные принтеры?
Ну, а допустим, бы их не было.
А не было бы? Ну, наверное, наверное. Наверное. Хотя сейчас есть Facebook, где можно... Вот. И, правда, там что-то редковато, но надо вернуться. У меня есть несколько, что называется, тем, которые... Вот последние я писал там по поводу театра-театр. Просто решил, что... Надо немножечко акценты там поставить. Потому что уж больно там есть нехорошие подтексты.
Вот. Спасибо вам огромное. К сожалению, время наше истекло. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, да, что были в нашей программе.
Спасибо вам.